Глава 63. Дым над Момбасой висел такой плотный, что полностью скрывал город. После нескольких минут споров Десмонд, Эйвери и Пейтон пришли к общему выводу, что лучшего варианта выбраться из Кении, чем позвать на помощь, нет. Десмонд сел в задней части вертолета и прикрыл глаза. Вид города на побережье напомнил ему другое место, другую жизнь. В то же время он почему-то навел на воспоминания о Пейтон, хотя память эту скорее можно было сравнить с ощущением. Очевидно, то, что он ее снова увидел, прикасался к ней во время побега и в вертолете, послужило ключом, вскрывшим еще одно воспоминание. В ту ночь, когда Десмонд избавился от трупа Дейла Эппли в Слоттервилле, он крепко задумался, куда ехать. На ум пришли три места — Сиэтл, Нью-Йорк и Кремниевая долина. В чате он встречал множество похожих на него людей, живущих повсюду в Штатах, но особо высокой. Их концентрация была в Кремниевой долине и городках вроде Менло Парк, Пало-Альто, Маунтин-Вью и Санни-Вейл. Десмонду не терпелось попасть туда и начать жить заново. Он ехал без остановки днем и разбивал бивак по ночам. Соблюдал ограничения скорости, избегал отелей, не желая оставлять бумажный след на случай, если его начнут искать в Оклахоме. Благодаря сокровищу из сейфа Арвиля он не испытывал нужды в деньгах. Когда Десмонд, миновав Фремонт и Ньюарк, преодолел залив Сан-Франциско по мосту Дамбартон и прибыл в Пало-Альто, уже наступило утро. У автострады Бэйшор нашелся небольшой городок жилых автоприцепов. Десмонд поинтересовался, не продает ли кто трейлер. Всего через пару часов он торговался о цене изрядно подержанного прицепа Airstream с бородатым старичком, жующим табак и слушающим разговорную радиостанцию. Дед заявил, что здоровье у него ни к черту и что скоро наступит его черед отправиться на живодерню.
«А ты ж не станешь отнимать последнее у человека на смертном одре!»
Сбив цену до уровня приличной, Десмонд отсчитал 100-долларовые бумажки, по настоянию старика медленно опуская их ему на ладонь одну за другой, чтобы тот успевал вести счет вслух. Дедок пожелал Десмонду удачи и попросил беречь трейлер. После чего пересек проезжую часть и поселился у другой обитательницы городка, с которой, как впоследствии выяснилось, давно поддерживал романтические отношения. Десмонд прицепил Airstream к пикапу и отбуксировал на крохотный участок, снятый в аренду. Побрившись и почистив одежду, он закупил продукты в местной лавке. Установив компьютер на столике и подключившись к интернету, Десмонд немедленно погрузился в чат. К счастью, в базовый пакет аренды входила телефонная связь, а Олл предоставлял в этом месте несколько номеров для подключения к интернету. Не прошло и часа, как три молодых перспективных интернет-компании пригласили его на собеседование о приеме на работу. На следующее утро Десмонд занялся собственной внешностью. Ему было почти 19, всю свою жизнь он проработал на открытом воздухе. Обветренное загорелое лицо придавало Десмонду не по годам зрелый вид, однако не настолько, чтобы принять его за бывалого мужчину. Он по-прежнему вел себя как тинейджер. К тому же он был сложен скорее как защитник Национальной футбольной лиги, чем как хакер. Десмонд опасался, что не впишется в новую среду и будет отвергнут с порога. Чтобы спрятать свои мышцы, он купил черный костюм, белую деловую рубашку и галстук, который ему повязал продавец магазина. Он даже приобрел пару стильных туфель, носить которые было крайне непривычно после того, как всю жизнь проходил в защитных ботинках с остальным носком. Побрившись, приняв душ, помыв волосы шампунем и облачившись в новенький костюм, Десмонд сам себе казался заявившимся на выпускной бал мужланом. Нервозность не проходила. Пробелы в навыках программирования беспокоили его не меньше. Он набил руку во всех языках программирования на бесплатной странице GeoCities и других хостов, но понятия не имел, какие языки пользуются спросом в стартапах. Сомнения по поводу внешности развеялись на первом же собеседовании. На него даже не посмотрели. Все присутствующие носили футболки и сандалии на босу ногу. В тесном конференц-зале технический директор компании Нил Эллисон шлепнул об стол листком бумаги с задачкой на программирование на языке Perl, который Десмонд хорошо знал.
«Если не знаком с Перлом, можешь сразу уходить».
Десмонд взял карандаш и начал чиркать.
«Закончишь, найди меня».
Десмонд даже не поднял головы. Через 15 минут он подошел к Эллисону.
«Проблемы?»
«Я закончил». Директор, едва взглянув, хотел было отложить листок в сторону, но тут что-то привлекло его внимание. Через плечо Эллисона заглянул еще один программист.
«Ошибка», — небрежно бросил он. «Нет, это решение лучше нашего», — директор поднял глаза. «Как говоришь, тебя зовут?»
Два следующих собеседования прошли в такой же манере. Разными были только языки программирования. Десмонд решал задачи на PHP, JavaScript и Python. До конца дня он успел получить 3 письменных приглашения на работу. Выбор Десмонда пал на многообещающий стартап под названием XTV, но, увы, в договоре о приеме на работу он не понял и половины слов. Десмонд навел справки насчет хорошего юриста и в тот же день пришел в юридическую фирму Уоллеса Синклера. Офис фирмы был изящен, что сразу навело Десмонда на неприятные мысли о размерах гонорара. Больше всего его разочаровало то, что ни одна компания не предложила при поступлении на работу доли своих акций. Вместо этого они использовали так называемый график инвестирования. Акции ему обещали выделить, если он проработает в компании определенное время. И даже не сами акции, а опционы, то есть контракты на покупку акций по фиксированной цене.
«И какая мне от этого польза?» — спросил Десмонд юриста.
«Если акции вырастут в цене, польза будет очень даже большой», — ответил Уоллес. «Сам посуди. Если твой опцион позволяет купить акции по доллару за штуку, а они торгуются на рынке по 15, то стоимость твоего опциона составит $14 на акцию».
Десмонд все понял.
«А лучше всего то, что с предоставленного опциона не требуется платить налог, так как предполагается, что цена исполнения практически равна цене акции. Опцион ничего не стоит, пока акции не поднимутся в цене, и ты его не исполнишь».
Договор также содержал положение о неразглашении и отказе от использования сведений для получения личной выгоды. Уоллес просветил его и на этот счет.
«Иногда в договор включают положение о возврате сэкономленных затрат или праве на выкуп проданных по опциону ценных бумаг. Этого здесь нет. Договор вполне справедливый. Я бы его подписал».
Десмонд поблагодарил юриста и попросил прислать счет на адрес караван-парка. Уоллес взглянул на адрес и сказал:
«Не будем мелочиться. Вспомни обо мне, когда откроешь свою компанию или когда потребуются юридические услуги посерьезнее».
Десмонду это понравилось. Юрист разглядел в юноше задатки и сделал ставку на то, что однажды клиент станет большим человеком. В тот же вечер Десмонд позвонил в XTV и предложил свой вариант. Он готов выйти на работу с завтрашнего дня, если ему дадут больше акций, а зарплату уменьшат. Хозяева согласились. Работа Десмонду нравилась. Она странным образом напоминала буровую. Длинный рабочий день, жесткие сроки, издерганный персонал, держащийся на кофеине и энергетиках, регулярные дикие загулы. Но если с Орвиллом он оттягивался в дешевых кабаках, стриптиз-клубах и игорных притонах, то стартап устраивал пьянки в престижных ресторанах и гостиничных залах для торжеств. Десмонд даже представить себе не мог, сколько денег на это уходило. Это, пожалуй, было единственное, что его тревожило. И не его одного. Парни из бухгалтерии постоянно жаловались на ежемесячные темпы прожигания средств. Генеральный директор, однако, не проявлял ни малейшего беспокойства. В пятницу, выступая перед сотрудниками и гостями в танцзале отеля, прозорливый основатель компании объявил о регистрации миллионного пользователя. Повсеместное ликование. Директор расхаживал по сцене с зажатым в кулаке микрофоном.
«Мы несем в телевидение демократию. С помощью предоставленных нами камер пользователи имеют возможность снимать то, что действительно интересует зрителей. Жизнь, как она есть. И они могут загружать отснятые ролики прямо на веб-сайт XTV, получая денежную награду».
На экране за его спиной запустили очередность клипов с отключенным звуком.
Свою суровую жизнь показывает фермер из Южной Дакоты. Мать-подросток из Атланты, едва сводящая концы с концами. Художник из Бруклина, продающий картины на станциях подземки и в кафе. Певец из Сиэтла, соревнования рыбаков в Алабаме, автогонки в Северной Каролине, пожарник из Чикаго. Все это реальность. Вот какие истории нам нужны. По мере увеличения скорости интернета, XTV с его передовым контентом будет привлекать все больше зрителей. Запомните мои слова. Однажды кабельное телевидение прикажет долго жить, а за ним и спутниковое. В магазине можно будет купить телевизор, работающий от интернета. И чтобы узнать, что происходит в мире, вы каждый вечер будете смотреть XTV. Через несколько лет мы будем крупнее Viacom и Time Warner вместе взятых. Будущее телевидения — это мы. С нашей помощью простые люди могут рассказывать о своей жизни.
Десмонд принимал на веру каждое слово. И не только он. Все принимали. Снова прокатилась волна ликующих криков. Шампанское текло рекой. Все, кроме Десмонда, были пьяны. Спустя несколько месяцев Десмонда пригласила на Хэллоуин одна из программисток. Идти не особо хотелось, но, по правде говоря, ему осточертело работать да спать. Ожидалось, что на вечеринку придут сотрудники компании, однако основную массу гостей составят студенты и недавние, как сама хозяйка, выпускники. Десмонд взвесил два разных подхода — явиться в повседневной одежде или же выбрать прикид по случаю. Каждая крайность таила в себе риск. Он решил выбрать нечто среднее. Облачился в черный костюм, который надевал всего раз на собеседовании, но дополнил наряд черным париком за $5. В магазине офисных принадлежностей он купил себе пластмассовую нагрудную визитку с металлической прищепкой, на листе бумаги для принтера написал ФБР, а чуть ниже — специальный агент Фокс Малдер. Получилось кустарно, зато убедительно. Четверо программистов совместно снимали построенное в 70-е годы ранчо в Пало-Альто. Там и происходила вечеринка. Хозяева мало что поменяли, и жилище сохранило дух старых семейных телесериалов. Толстое стертое оранжевое ковровое покрытие, когда-то модная архитектура, открытая жилая зона со сводчатым потолком, большие окна и раздвижные двери, ведущие к бассейну, который не чистили с тех пор, как вышла последняя серия ситкома «Семейка Брейди». Десмонд очень удачно выбрал костюм. На вечеринке все кого-то изображали. Гости потратили на наряды много времени и выдумки. Особенно широко были представлены герои «Звездных войн» и «Звездного пути». В зале качали головами с корзинкой из волос три принцессы Лей, бродили, молча нависая над группками говорящих, два облаченных в сияющие доспехи из мешков для мусора Дарта Вейдера, а Люка Скайуокера изображали не менее чем полудюжина гостей. Дейта и Ворф из «Звездного пути» следующего поколения явились в трех экземплярах каждый. Одинокий капитан-лейтенант Джорди Лафорж потягивал Митчел Лоплайт. Свой визор он смастерил из повязки для волос и внушал стоящей рядом девушке, что там может снять свою блузку, мол, визор и так позволяет ему видеть сквозь одежду. Когда капитан-лейтенант поднес к губам бутылку пива, девушка слегка ударила по донышку и удалилась, бормоча: «А это ты видел?» На кухне бледный тщедушный парень в резиновой шапочке, изображающий лысину, и красной форме «Звездного пути», наблюдал, как в блендер заливают ингредиенты для коктейля. Когда смеситель закрыли крышкой, он скомандовал «Пуск!». Затем, одернув на себе мундир, повернулся и крикнул во весь голос: «Номер первый! Мостик ваш!» Кому он откричал, Десмонд так и не понял. Один из Дартов Вейдеров попросил Марч Симпсон принести ему пиво.
«Разве ты не обещал сегодня везти машину?» — ответила та.
Дарт взял паузу и прогудел низким голосом:
«Я меняю условия договора. Молись, чтобы я не поменял их еще больше».
Повсюду заключались пари на выпивку, гремела музыка, Green Day. Очередь в оба туалета растянулась до прихожей. Десмонд был рад, что на вечеринке не оказалось еще одного агента Фокса Малдера. Зато объявилась Скалли. Девушка удачно имитировала свою героиню. Черный брючный костюм и белая блузка с отложным поверх лацкана воротником. Свою нагрудную визитку она отпечатала на принтере. Рядом с крупными буквами ФБР имелась даже фотография обладательницы. Рыжий парик был точной копией. Рост 167 сантиметров, стройная, темные каштановые брови, светлая кожа. Глаза, чуть великоватые для небольшого лица, сразу пленили Десмонда. Скалли стояла в компашке из пяти человек, держа в ладони красный пластмассовый стаканчик, о котором, казалось, совсем забыла. Тут к ней подрулил один из люков скайуокеров. За ним увязался еще один Дарт Вейдер. Парень гнусавым отрепетированным голосом спросил.
«Прошу прощения, вы та самая женщина-эксперт, что делает экспертизу чужих тел?»
Скалли едва улыбнулась.
«Попытка не засчитана, подаван. Приходи, когда придумаешь что-нибудь пооригинальнее».
Скайуокер взглянул на Вейдера.
«В этой особи большая сила».
Десмонд невольно рассмеялся. «Во, попал». Двое персонажей «Звездных войн» растворились в толпе, оставив Скалли наедине с Десмондом. Он провел в барах много часов и тысячи раз наблюдал, как парни снимают девушек. За этот период он усвоил одно правило. Во-первых, заметив интересную девчонку, не мешкай. Встретившись с ней взглядом, сразу подходи. Любое промедление вредит делу. Во-вторых, фразы открывашки бесполезны. Женщине ты либо интересен, либо нет. Уж они это чувствуют сразу. Девушки не выбирают парней по оригинальности первой фразы. Почти всех их привлекает уверенность в себе, и ничто так не излучает уверенность, как отсутствие заранее заготовленной фразы. Десмонд подошел ближе, не ослабляя визуальный контакт.
«Привет».
«Привет».
«Меня зовут Фокс Малдер».
Девушка протянула руку. Ее ладонь буквально утонула в лапе Десмонда.
«Дана Скалли».
На ее лице не дрогнул ни один мускул.
«Умеет владеть собой», — отметил Десмонд, восхищенный тем, как она играет свою роль.
«Такую хоть на сцену выпускай».
«Мне известно, что вы здесь делаете».
«Вот как?»
«Вас прислали дезавуировать мои открытия».
«Что я могу сказать, Малдер? Я же ученый».
«То есть на веру вы не хотите полагаться?»
«Для науки несущественно, чего я хочу. Доказательства гипотезы — вот что единственно важно».
Девушка заправила рыжую прядь за ухо. Десмонд заметил темные волосы под париком.
«Какое дело вы сейчас ведете?»
Десмонд картинно вздохнул.
«Крепкий орешек. К нам поступили сведения об аномальном человеке в Пало-Альто».
«Аномальном?»
«Женщина, которая не отвечает каким-либо известным нормам рода человеческого. Паранормальный разум и привлекательность, экстремальное чувство юмора, возможно, продукт генетического инжиниринга, либо инопланетяне постарались».
Скалли, наконец, выпала из образа, коротко хихикнула, но тут же вновь напустила на себя серьезность.
«Заявление об исключительности обязывает представить исключительное свидетельство».
«Я только что его получил».
Одна из подружек, нарядившаяся Умой Турман из «Криминального чтива», схватила Скалли за руку.
«А, вот ты где! Пошли!»
Подружка была вдрызг пьяна.
«Сейчас, погоди минутку», — быстро проговорила Скалли. «Да пошли! Пол и Росс уже уехали! Ну пошли!»
Она буквально тянула Скалли за собой.
«Извините, работа такая», — с лукавой улыбкой сказала Скалли Десмонду. «Желаю успеха в вашем расследовании».
Незнакомка успела оглянуться на него еще раз, прежде чем подружка утащила ее за порог. На кухне Десмонд дождался, когда блендер приготовит новую порцию коктейлей, и спросил хозяина.
«А кто эта девушка, одетая как Скалли?»
«Скалли?» — переспросил тот, не отрываясь от своего занятия. «А, это Пейтон Шоу».
Десмонд открыл глаза и посмотрел на Пейтон. Та все еще держала голову Ханны у себя на коленях. Его лицо расцвело в улыбке.
«Привет, Скалли». Пейтон вперила в него пристальный взгляд. К своему удивлению, он увидел в нем потрясение, которое сначала принял за испуг. На губах женщины мелькнула горькая, полная сожаления улыбка.
«А в чем дело?»
«Сколько ты смог вспомнить?» — спросила она.
«Мы встретились в Пало-Альто, на вечеринке в Хэллоуин». Пейтон промолчала.
«Я сказал какую-то глупость?»
Она отрицательно качнула головой.
«Тогда что между нами случилось?»
Прежде чем Пейтон успела ответить, Эйвери крикнула с места пилота.
«Хватит прохлаждаться! Наденьте шлемофоны!»
Когда Десмонд увидел сцену за окном вертолета, его глаза расширились от ужаса.